Александр Савченко. Очерки о диспутах с атеистами в СССР. Слова мои не придут. Диспут на тему, сбываются ли библейские пророчества, состоялся 23 декабря перед Рождеством. Лектор говорил о том, что библейские пророчества не конкретны и не исполняются. Он в частности указал на то, что смерть Христа, предсказанная в 9 главе книги пророка Даниила, не имеет в виду Иисуса, а Мессию, Спасителя. Попутно он съязвил, что в Библии предрекаются враждебные отношения Египта с Израилем, а в настоящее время они дружественны. После предложения выступить верующим я взошел на трибуну и напомнил аудитории свои паспортные данные. Затем последовало выступление. Прослушал я доклад, и появилось у меня несколько возражений против него. Та вулканическая деятельность, которая направлена на дискредитацию библейских пророчеств, пожалуй, ничего не дает, кроме пепла. Конечно, такие попытки были и в прошлом, и издавна велась непримиримая, бескомпромиссная борьба между истинными пророками и пророками Ваала. Библия говорит нам: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Евангелие от Марка, 13 глава, 31 стих. Это свидетельствовал Иисус Христос. Правда, в наши дни Библию пытаются убить, распять, так же, как когда-то это пытались сделать с Иисусом Христом. Но эти книгоубийцы и книги книг ничего не добьются, разве что, осуждая Библию и критикуя ее, в свое время будут посажены на скамью подсудимых Библией и своими словами. Впрочем, Библия не нуждается в реабилитации или защите. И хотя сегодня некоторые говорят, что, дескать, Библия устарела, пора списывать ее в антиквариат, а солнце тоже устарело, зачем тогда и окна делать, если есть электричество? Электрификация солнца не заменит. Точно так же сегодня и Библия, в смысле прогноза на будущее, также незаменима. Причина, почему некоторые пытаются Библию оболгать, извратить, на мой взгляд, заключается в том, что они превратно воспринимают христианское мировоззрение. Кстати, еще Козьма Прутков советовал: «Взирая на солнце, прищурь глаза твои, и ты смело разглядишь на нем пятна». Вот примерно такие пятна появляются у нас в сознании в результате знакомства людей с карикатурно-однобокой атеистической литературой. Одного человека спросили, читал ли он книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Он ответил: «В последнее время я интересуюсь только художественной литературой, а до технической как-то руки не доходят». примерно так же и многие понаслышке знают о Библии. Совсем не знакомы с ней. Слышали звон, да не знают, где он. Дилетант не музыкант. Видит в нотных знаках не более, как точки и завитушки. Ведущий бесцеремонно перебил мою речь. «Одну минуточку. У нас всякие записи на магнитофон запрещены. Прошу выключить магнитофон». «Я думаю, что эти остановки не повлияют на регламент. Чистое время будет идти». Ведущий заверил. «Нет, не повлияют». «Я хочу посоветовать». Познакомьтесь с настоящей Библией, а не с фальшивыми суррогатами. Ведь есть люди, которые берутся критиковать музыку, а сами полонеза от майонеза и романа от романса отличить не могут. Для дилетантов в Библии, путающих Иоанна Крестителя с Иоанном Богословом, и Иисуса Навина с Иисусом Христом, и библейские пророчества представляются ребусами и кроссвордами, замысловатой иероглификой. Для понимания Библии нужен тонкий духовный слух. Есть, кстати, у Крылова басня «Петух и жемчужное зерно». Ведущий снова прерывает. «Александр Петрович, простите, в марте месяце у нас будет тема о Библии, и там вы будете защищать свою Библию. А сегодня у нас тема «Сбываются ли библейские пророчества?» «Простите, мы говорим о библейских пророчествах или о тех, которые в Коране?» не содержатся. Так вот, в своей басне «Петух и жемчужное зерно» баснописец пишет: «Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит, куда оно? Какая вещь пустая?» И вывод делает следующий: «Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк». Вот почему некоторые люди не в состоянии разъяснить библейские пророчества. И то, что мы слышали сегодня, это не эрудиция. Между эрудицией и ерундицией большая разница. Жаль, конечно, что некоторые, предпочитая жизнь загробной, жизнь загребную, не хотят понимать этого. В душе своей они, может быть, рассуждают: «Если Бога нет, то слава Богу! А если Он есть, то не дай Бог!» Ведущий снова останавливает выступление. «Вы помните, у нас уже было столкновение с вами по поводу вашего экстремизма. Вы оскорбляете атеистов». «Но я не касаюсь конкретных личностей, а пытаюсь вскрыть психологию атеистического подхода к Библии. Меня, кстати, тоже оскорбляет, когда безосновательно заявляют, что в Библии пишется о конце света». Ну ладно. Суть сегодняшней дискуссии сводится к следующему. Стоит ли доверять библейским пророчествам? Или в смертный час, когда умирать будем, лучше вдохновляться похождениями бравого солдата Швейка? Или заказать прочесть отходную из карманного словаря атеиста или из журнала «Наука и религия», где иногда не встретишь ни науку, ни религию, или обратиться в трудную минуту к Библии для неверующих Емельяна Губельмана. Но почему вы не даете людям ознакомиться с оригинальной Библией? Или не верите, что у человека сознательности достанет на то, чтобы самостоятельно разобраться в ее противоречиях? Вот к чему сегодня мы подходим. А библейские пророчества точны, доскональны, абсолютно авторитетны. Если один раз исполняется что-то, это случайность. Два раза – совпадение. А если трижды, то надо искать закономерность. И при анализе библейских пророчеств мы видим закономерность. Давайте посмотрим на пророчество об Иисусе Христе. В канун Рождества Христова мне приятно напомнить, что пророк Михей, 5 глава, 2 стих, за 700 лет до Рождества Христова предсказал о его рождении в Вифлееме Иудейском. Пророк Исаия тоже предсказал за 700 лет биографические подробности земной жизни и страдания Иисуса Христа. Пророк Захария предсказал, что будет предан Иисус Христос, что будет с деньгами, которые получит его предатель. И он же указал, что Христос въедет в Иерусалим. Сегодня уже говорилось о пророчестве Даниила. В книге этого пророка, в главе 9, с 24 стиха и ниже, предсказана точная дата смерти Иисуса Христа. По истечении 7 седьмин и 62 седьмин после восстановления Иерусалима будет предан смерти Христос. Правда, подвергли сомнению то, что здесь сказано о Христе. Говорили о Мессии, Спасителе. Но разве это не одно и то же? Кстати, само слово «Христос» в переводе с греческого языка на русский означает «помазанник», «Мессия», а слово «Иисус» значит «Спаситель». Филипп Ористович, когда мы с ним беседовали, сказал: «Я не верю в то, что Мессия и есть Христос». Я ему, правда, тогда сказал, что также вы можете не верить в то, что Ульянов – это Ленин. Так что суть здесь одна и та же. И то, что удивительным образом предсказано пришествие Иисуса Христа, и оно осуществилось, мы не сомневаемся. Библия не нуждается ни в дополнениях, ни в исправлениях. Правда, в настольной книге атеиста, в этой своеобразной атеистической Библии, которая уже седьмым изданием вышла с дополнениями и исправлениями, пишется, что писатели и редакторы новозаветных книг выбирали из Ветхого Завета пророчества, относящиеся к Иисусу Христу, и таким образом подтасовывали под миф о Богоизбранном Мессии. Но простите меня, как могли римские воины? Новая попытка остановить речь. Вы все время останавливаете меня. Применяете недозволенные приемы. Но, друзья, во дворце культуры Такие бескультурные акции. К чему это? Раздались обращения к атеистам. Голоса из зала. Что вы, боитесь, что ли? В Псалме 21, стих 19, сказано: «Делят мои ризы, и между собой об одежде моей бросают жребий». Это римские воины. Как они могли подтасовывать это пророчество? И какое им было дело до исполнения еврейских пророчеств? Или они знали об этих пророчествах? В конце концов, Иоанн дополняет еще одну немаловажную деталь. Этот хитон, его риза была цельнотканой, поэтому ее разыграли по жребию. Разве евреи были заинтересованы в том, чтобы у них появился Мессия, который дружбу с чужестранцами водит? Они самарянина стеснялись, стыдились даже стакан с водой принять. Евреи не могли, как сегодня говорится, с их националистическими взглядами создать миф об Иисусе Христе. И стало быть, нелепо выглядят те утверждения, что якобы подтасовывали под Иисуса Христа ветхозаветные пророчества. Разве воскресение из мертвых было инсценировано Иисусом Христом, чтобы Он мог сам воскреснуть, чтобы мог не дать перебить себе голени и кости во исполнение другого пророчества? Все это нелепо, и мы сегодня убеждаемся в том, что действительно пророчества об Иисусе Христе исполнились убедительным образом. То, что сегодня евреи с Египтом в хороших отношениях, вовсе не означает, что они вчера были в таких же отношениях, и что завтра они будут с египтянами дружить. Ровно как и у нас с Китаем. Были когда-то одни отношения, а сейчас другие. Так что неубедительный аргумент мы выслушали. В плане того, что они рассеяны, да, отданы в поругание, позор и притчу. В Библии тоже написано. Книга Иеремии, 24 глава, 9 стих. Рассеяние, книга Осии, 9 глава, 17 стих, действительно произошло по всем народам, но вместе с тем и сбор их ведется. И то, что из разных стран эмиграция происходит в Палестину, это очевидный факт нашего времени. Книга Иеремии, 16 глава, стихи с 14 по 16. Теперь насчет мировых войн. Бедствие пойдет от народа к народу, от одного конца земли до другого. Книга Иеремии, 25 глава, с 27 по 33 стих. Посмотрим еще, что говорится в Писании о безбожии последних времен. Разве не знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям? И сегодняшняя наша полемика – трагическое исполнение этого пророчества. Ибо слово о Христе для погибающих юродство есть. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 15 стих. Когда знамения времени свидетельствуют так ясно, тогда следует обращать на них внимание и вникать в смысл пророчеств, которые не напрасно даны нам. Мы видим среди нас лжепророков и даны им уста, говорящие гордо и богохульно, и открывают они свои уста для хулы на Бога. А теперь я жду вопросов. «Так, все, есть вопросы?» — спросил ведущий из зала. «Есть. Ну, пожалуйста». «Как вы считаете, работы видных деятелей государства и партии — это пророчество или нет?» «Видите ли, видные деятели марксизма и партии много всяких, в кавычках, пророчеств изрекали. Например, Никита Сергеевич говорил, что мы в 1975 году покажем последнего верующего, словно допотопного ящера, по телевидению. Мы хорошо знаем, что Маркс в одном из писем 1888 года написал, что через некоторое время Канада будет аннексирована Соединенными Штатами. Но и то, и другое пророчество до сих пор еще не осуществились. И то же касается, допустим, вольтеровского пророчества. Через 100 лет Библия будет исчезнувшей книгой. Так что эти пророчества мы не можем назвать пророчествами, потому что они не исполнились. Только пророчества, вдохновленные Богом, сбываются. Пожалуйста, скажите, как пророчества согласуются с теорией вероятности? Ну, человек предсказал, допустим, а потом сбылось? Пророчества исполняются с доскональной точностью, во всяких скрупулезных деталях и подробностях настолько четко, что это не вписывается в рамки никакой теории вероятности. Возьмем, например, пророчество о Тире, книга Иезекииля, 26 глава. Оно было предсказано за 250 лет до того, как Александр Македонский разрушил этот Тир, превратил его в полуостров, и этот город стал голою скалою, местом для расстилания сетей и никогда не был вновь заселен. С точки зрения теории вероятности. Какая вероятность встретить человека в очках? Скажем, 1/10. Усложняем задачу. Какова вероятность встретить человека в очках плюс с таким дефектом, как хромой? 1 к 100. Из 100 встретившихся нам кто-то будет сочетать эти два дефекта. И так далее. Также подсчитали вероятность исполнения пророчества о Тире. Она оказалась таким астрономическим числом, которое пояснит иллюстрация. Если Запорожскую область посыпать 5-копеечными монетами, то какова вероятность у человека с завязанными глазами найти ее в 5-метровом слое, копая на любой глубине? Естественно, это практически невозможно. Вот так же с точки зрения теории вероятности невероятно исполнение пророчества о Тире, если бы это было не вдохновленным Богом пророчеством. «Вы о Тире говорите, нам это незнакомо. Это в далеком прошлом было. А сейчас как исполняются библейские пророчества?» Сейчас много пророчеств исполняется. Вот, например, большие землетрясения. Ученые подсчитали, что количество этих землетрясений возрастает каждый год. Пожалуйста, познакомьтесь с соответствующей сейсмологической литературой. Только, к сожалению, эти землетрясения не могут поколебать атеистических убеждений Виктора Ефимовича. Смех в зале. А Филиппу Орестовичу я как-то говорил, что у Христа был ученик Филипп. И неплохо было бы и ему стать учеником Христа. В зале смех. Потом были разные выступающие, верующие и неверующие. Один молодой атеист утверждал, что искоренены черная оспа и малярия. Пришлось поправить его, что малярия есть. Он же послание к фессалоникийцам называл посланием к фессалийцам. Тоже пришлось уточнить. Потом выступил основной докладчик. Товарищи, если говорить о войнах, о морах и многом другом, это преподносится как конец света, и ничего конкретного здесь нет. Где в Библии конец света? В подтверждение возьмите 13 главу от Матфея, притчу о жатве. Там четко и ясно сказано. Жатва – это конец света. Кстати, неправильно цитируете, вслух возразил я. Там написано, что жатва есть кончина века. Кончина века, правильно сказал он. Так это разница большая. Слушайте внимательно. И когда я был в доме молитвы, у баптистов по случаю дня урожая, там четко и ясно проповедники говорили, что праздник урожая – это благодарение Богу за дары земные, но вместе с тем и кончина века. Ну, пусть века, но написано-то конец. Но не света же. Написано, что небо и земля погибнут. Псалом 101. 25 стих. А что такое погибнут? Филипп Орестович, вы же сами сказали, что конец свету быть не может. Не может. Правильно. И Библия говорит, что Бог есть свет, и конца этому свету быть не может. Понимаете? Вот конец тьме и вашему безбожию будет. В зале оживление. Неверующий Богу уже осужден, и Библия против вас уголовным кодексом будет. Вы пугаете? А разве уголовным кодексом запугивают? Безбожник замялся. Ведущий вторгается в диалог. Не мешайте, пожалуйста, мы же вам не мешали. В зале раздается дружный смех. Я не мешаю, я поправляю. Как иногда и меня поправляли. И я всегда благодарен за поправки. Оратор продолжал. Если в целом говорить о сегодняшнем вечере, то он мне не понравился. И не потому, что мы будем наказаны библейским уголовным кодексом, а какие-то нападки, наскоки, что-то неприятное. Я не знаю, насколько вы хорошо высказались, когда говорили об эрудиции и ерундиции, но хочется верить, что следующий наш разговор будет лучше. Из зала поднимается еще один верующий с вопросом. Вы говорили, что Христа не было, но в своей речи допускаете противоречие, утверждая, что Христос из Галилеи. Абсолютное большинство ученых говорит, что его не было. Мы не склонны признать существование Христа, так как нет достаточного основания. Я снова поднялся с вопросом. Филипп Орестович, а разве большинство – это критерий истины? Разве сегодня не большинство населения земного шара – верующие люди? И тогда, если это достаточное основание для вас, то в таком случае вам надо быть верующим. Товарищ, одно дело большинство в мнении, другое большинство в науке. Это не одно и то же, выкручивался он. Но разве не были правы те некоторые, немногие ученые, которые отстаивали правильную точку зрения, гелиоцентрическую систему мира, теорию относительности Эйнштейна, или кибернетику, или генетику, которые когда-то порицались? Ведь вам известны имена академика Кедрова, профессоров Свинцицкой, Кубланова и других, которые говорят, что Иисус Христос как историческая личность был. И вы, вопреки такой истине, юлите. Слушатели стали покидать зал. Раздались возгласы. «Остановитесь! Имейте уважение!» Движение к выходу приобрело массовый характер. На трибуну выскочил, переверзев, Виктор Ефимович. «Я хочу обратить ваше внимание на классовый характер библейских пророчеств. Их умело использует наш классовый враг, прежде всего Рейган. Кому это выгодно? Это тоже классовый вопрос. Может быть, тем людям, которые с этой трибуны оскорбляют? Может, это специально сделано, чтобы помешать нам вести хороший, товарищеский разговор, как это было в ноябре? Я думаю, на будущее давайте таких людей не допускать. Мы же знаем этого уважаемого Савченко, как он нам портил здесь вечера в марте и апреле. Мы обмениваемся мнениями, и эти мнения не должны нас разделять, верующих и неверующих. Мы за единство верующих и неверующих, весь советский народ. Вот как стоит вопрос. А эти люди заходят сюда и пытаются поссорить нас. Кому выгодно? Разве не Рейгану это выгодно и им подобным? Даже присутствующие в зале неверующие возмущались таким перегибом. Возвращаясь мысленно к этому диспуту, я думаю, как людям неприятно, если вещи называют своими именами. Черное — черным, белое — белым. Они склонны считать грубостью горькие лекарства и болезненные хирургические вмешательства, направленные к их же благу. Впрочем, также расценивали появление Христа с бичом в руках в Иерусалимском храме. А Спаситель не золотил пилюлю, как делают гуманисты. Фарисеев он называл гробами окрашенными. Его предтеча Иоанн Креститель тоже был принципиальным. «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И Стефан не кривил душой, обвиняя врагов креста Христова. «Вы убили!» Это не очень нравилось, как и запорожским коллегам. Обижаются, оскорбляются. Что же им такую скорбь причиняет? Уличение в попытках убить, распять и оболгать Библию? То, что Библия будет против них уголовным кодексом на страшном суде, и они, в сущности, преступники перед Богом? Да, неверие — преступление. Но если они верят, что Бога нет, и Библия человеческого происхождения, то отчего оскорбляться от пустого места? Но в глубине души они предчувствуют расплату. Вспоминая слова Христа: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Билли Грэм как-то сказал, что преступно наклеивать на бутылки с ядом этикетку «мятная настойка». Горькая правда лучше сладкой лжи. Спасение утопающего, когда его иной раз приходится тащить за волосы, и реанимация, наружный массаж сердца, подчас сопровождающийся переломом ребер, тоже могут показаться грубыми. Но иначе нельзя. Иначе смерть. Иных страхом спасайте, исторгая из огня. А буквальное и доскональное исполнение пророчеств о реальном историческом Христе бесспорно и для многих послужит поводом задуматься о своем будущем, определяемом отношением ко Христу и Библии.